Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Этот час с нами проводит протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресение» в Белгородской митрополии. Это центр, помогающий людям с зависимостью эти зависимости преодолеть. Но вот мы, наверное, многие наши слушатели себя не отнесут к людям с зависимостями, такими именно серьезными, алкогольными или наркотическими, но мы все можем оказаться ближними или близкими друзьями или родственниками тех, кто действительно в тяжелую зависимость впал. Я читал в одной из статей про ваш центр, что вы именно работе с родственниками, с близкими уделяете большое значение. Вот почему и как это происходит?
Дело в том, что самое главное, чтобы зависимый осознал, что у него есть проблема. Вот я вам говорил, три стадии, первая, вторая, третья. На первой стадии, медицинский термин есть такой, аназогнозия, невидение у себя болезни. Вот на первой стадии человек не видит у себя болезни. Он говорит, я алкоголик, да сама-то алкоголик. Тебе надо лечиться, ты иди, я не хочу. И поэтому нужно родственников научить, как работать, как разговаривать с зависимыми. Мало того, мы вот, я провожу трехдневные занятия, на которых мы не просто рассказываем, как себя с ним вести, не просто рассказываем, что такое зависимость, потому что зависимость, она растет, она ухудшается, скажем мне, что ждет человек. Ну, например, в конце первой стадии зависимости человек обязательно распадается семья, то есть если пьет муж, уходит жена или употребляет наркотики, уходит жена, если пьет жена или употребляет наркотики, уходит муж. Это в конце первой. И обязательно теряет человек работу. Это вещи, которые обязательно произойдут. Если пьют или употребляют оба вместе, то тогда это чуть-чуть передвинется, это будет уже во второй стадии, но это тоже произойдет. Почему? Потому что женщина, она обычно обгоняет мужчину. Вот. А в середине второй стадии от него отказываются все. От него отказываются дети, братья, сестры и даже родители, потому что с ним будет страшно жить. Он может что угодно сделать, взять топор, взять нож, взять кувалду, что угодно. Поэтому, чтобы не доводить до этого, и как сделать так, чтобы он захотел лечиться, мы проводим такие занятия.
Подождите, только вторая часть, да, когда от него все отказываются из трех?
Да.
А третья, последняя? Третья
– это бомж. Ага. То есть это когда у него уже жить негде, все потерял, все полностью, социально изолированный человек. Вот. И мы работаем с родственниками и учим их. Мало того, прям план помогаем составить, как сделать так, чтобы человека зависимого привести. В зависимости от того, на какой он стадии, после беседы это проясняется. Если это до конца первой или только-только начало второй, то можно на 10-дневные занятия. Если это уже более продвинутое, тогда на реабилитационный центр. И они составляют план. Если они придерживаются этого плана, то их употребляющие родственники осознают, что у них есть болезнь. Это называется проявление жесткой любви. Вот. Дело в том, что когда человек употребляет, в нем как бы два человека. Это тот, кого любят, тот сын или муж, или там дочь, да, который употребляет, тот, кто был раньше. И второе – это алкогольно-наркотическая субличность. И сначала субличности меньше, больше самого человека, а потом субличность все больше и больше растет, а то уменьшается. Дело в том, что до середины второй стадии еще человек может свою болезнь содержать сам. До середины первой стадии. С середины первой стадии он уже не может содержать свою болезнь, и содержат его родственники. Они его начинают поить, кормить, начинают прикрывать его, что он пришел пьяный, они на работу звонят, да ой, ему плохо, он тут заболел. Там. Они сами в 50-60% виноваты в том, что их родственник продолжает пить. И если они начнут себя вести правильно, он захочет бросить и захочет.
А правильно пить. Это как? Жесткая любовь, это, например, что? Не покрывать, прятать деньги как-то, вот что?
Жесткая любовь – это сказать так: родной, я тебя люблю, вот, я нашла тебе, как тебе помогут, пойдем, мы тебе поможем.
А я не хочу.
А он, значит, тогда, если ты не хочешь, тогда вот Бог, вот порог. До свидания, когда захочешь, чтобы мы тебе помогли, приходи. Я выгоняю не тебя, я выгоняю твою болезнь. Но так как ты не хочешь с ней расстаться, значит, ты уходишь вместе с болезнью. Когда ты захочешь с ней расстаться, ты придешь, я тебе помогу. Я знаю, как это сделать, я тебе помогу. Это я вот утрирую, да? 3 дня надо, по 3 часа для того, чтобы у человека начало что-то в голове меняться, потому что они привыкли. Как я своего сыночка? Как я его выгоню? Да вы что такое, батюшка, говорите? А по-другому никак.
А были случаи реально на практике, когда вот так себя вели родственники, на ваших глазах это давало результат?
Так все случаи, те, которые пришли, только так. Но это может произойти, либо они это делают сначала, и это раньше можно лучше помочь сильнее, либо это произойдет в середине второй, когда они скажут: все, уходи, я больше буду, потому что они больше не могут с ним уже жить. Знаете, это вот как сообщающиеся сосуды. Вот. И если такое наступает, то вот у него убывает. А чтобы она не прибавила, он все на него, потому что от него все время убывает. И она уже наступает такой момент, что она уже не может просто с ним вместе жить. И поэтому приходится расставаться.
И вот, предположим, человек согласился прийти к вам. А его привозят. И что дальше происходит?
Ну, во-первых, его привозят в клинику. Угу. Вот у нас договор с областным наркологическим диспансером. Его смотрят...
Государственным.
Государственным, безусловно, угу. Да. Вот, значит, у него берут кровь, анализ, значит, гепатит, ВИЧ и сифилис. Значит, у него должна быть флюорография. Если флюорографии нет, он там проходит ее. То есть не должно быть туберкулеза. Все остальное можно, туберкулез мы не возьмем, потому что он должен...
Там открытый-закрытый тип же бывает. Ну, да, не суть, да, да, понятно, да, да.
Мы не можем рисковать остальными из-за этого. Вот.
И дальше предлагают. Вот есть клиника, реабилитационный центр «Воскресенье», например, у нас в области. Не хотите ли туда?
Нет, понимаете, как два потока есть. Есть те, которые приходят сами в наркологический диспансер, и там им предлагают. Есть, которые обращаются к нам. Тогда мы их сразу туда ведем, их смотрят, и после осмотра врача, психиатра-нарколога, значит, они говорят: да, этого человека уже можно брать, он уже не употребляет сколько-то, а вот этого нужно прокапать. Ну, например, я вам скажу, очень часто думают, что вот алкоголь... Когда от алкоголя прокапывают, говорят, чистят кровь. Ничего там не чистят. Его просто алкоголика выводят из состояния опьянения медленно, для того, чтобы у него не началась белая горячка. И все, никакой там чистки нету. Вот. То есть его медленно выводят из состояния опьянения. Точно примерно так же действует и с наркотиками. То есть выводят медленно для того, чтобы не было вот встряски и не началась белая горячка.
Ну, ломка, да, такая своеобразная.
Нет, ломка – это другое немножко. Да. Ломка, причем от употребления различных веществ и различная ломка бывает. И основная ломка – это психическая, это не физическая боль. Реально, это психологическое, извините, психическое, правильно сказать, да, вот, и в реалии это все, когда мы с этим сталкиваемся.
Вот их привезли в этот центр, в клинику, как они, ну, вот у Лёши вопрос был, собственно говоря, вот...
Что дальше происходит? Вот они приезжают к вам, и начинается определенная программа. Сейчас мы поговорили о том, что есть программа «12 шагов», с которой что-то было взято, что-то дополнено, переосмыслено. Но есть определенный распорядок дня. Почему я об этом спрашиваю? Потому что, я думаю, нас все-таки слушают люди, у которых есть в семье ли такая проблема, у них ли самих. Или, может быть, они знают людей, которым вы можете помочь. Но для этого надо представлять о том, что человека ждет все равно, и родственники должны представлять. И вот человек вам попадает, он проходит определенную работу с вашими специалистами, но он еще и как-то существует какое-то время в вашем центре. Он у вас находится до того момента, пока вы не видите положительной динамики, пока он полностью, вот опять же, наверное, речь не идет об исцелении, но какой-то стойкой ремиссии. Но как он живет это время?
Вы знаете, когда мы только начинали, мы очень много давали время на работу, на физический труд. С одной стороны, мы считали, что физический труд никогда не может быть плохим и никогда не может не помогать. И поначалу работали 7-8 часов в день. И поняли, буквально через 2-3 месяца поняли, что мы так программу будем 1,5-2 года проходить. И надо сокращать количество труда. Сейчас стали сокращать и таким методом проб и ошибок поняли, что самое лучшее 3-3,5 часа. Вот сейчас с утра они встают, значит, молитва, зарядка, завтрак, группа утренняя, вот, и потом работа.
А группа утренняя – это что такое?
Ну, вот это вот как раз психологически, значит, что снилось, что какие были мысли, такой настрой на день, вот, задает им консультант какую-то мысль, которую они должны будут продумать в течение дня, вот, и в конце высказать, что у них, какие, к чему они пришли, вот, следуя этой мысли. Вот, и они идут работать. 3-3,5 часа они работают, до половины первого, до часа. Вот, в 1:15 у них обед, и после обеда у них начинается, значит, лекции, работа над вот тем дневником, которым им дается, то есть самостоятельная работа, вот, просмотр видеоматериалов, вот, опять лекции, физкультура, спорт, и вечером опять. Ну, сюда же включены, там, 4 раза они питаются в день, вот. Кстати, насчет еды, чтобы никто не беспокоился, все поправляются, все исключительно поправляются.
А у вас пребывание платное?
Значит, ну, вы знаете как, бесплатного пребывания не бывает, то есть бесплатной реабилитации не бывает. Нужно платить людям зарплату, нужно платить за свет, за газ и так далее. Поэтому мы посчитали, у нас обходится в 28 тысяч содержание одного реабилитанта.
В месяц.
В месяц. Вот. И те, кто могут платить, они платят. Значит, у нас есть такая для белгородцев программа бесплатная, ну, условно бесплатная, то есть за это платит государство. Опять же, платит не все, 19 тысяч платит, оставшееся находит церковь.
Вот. Но для человека это будет бесплатно.
Но для человека это будет бесплатно.
И вот если мы говорим о том, что у вас достаточно много бесплатных пациентов, но тем не менее вы подразумеваете какое-то платное лечение, то как дело обстоит с соотношением, кого больше?
Ну вот на данном этапе у нас 11 человек, из них трое платных, остальные все бесплатные. Причем вот ту помощь, о которой я говорил, которую нам государство оказывает, ну, государство областное наше правительство, вот, оно еще не началось и начнется где-то, наверное, через месяц, вот, и тогда немножко легче будет. А сейчас совсем плохо. А можем мы реабилитировать 26 человек? И вот за счет того, что вот эти трое платят, и за счет того, что батюшка бегает и ищет какие-нибудь средства для того, чтобы содержать этот центр, вот на этом содержится наш центр. И поэтому, конечно, мы крайне нуждаемся в этой,
ну, говорите, в этих платных... Прямо платных,
да,
пациентах,
да, да. Да.
Ну и мы еще можем, я думаю, назвать, если есть у кого-то такая беда, проблема, ваш номер, вот я сейчас смотрю сайт, center-воскресенье.ru, это сайт,
да,
центра,
это
реабилитационного центра воскресенья, и здесь же сверху в плашке телефон 8-800-707-70-54, 8-800-707-70-54. С 9 утра до 9 вечера можно звонить, кто ответит?
Ну, у нас есть человек, который специально... Вообще, могу и я, бывает, ответить. Он там... Есть определенный человек, а есть... Если он не возьмет, то тогда раскидывает по другим номерам. Поэтому, вы знаете, главное не это. Бывает и такое, что приходят и откуда-то, и просят. Ну, мы видим, что реально человек созрел, он хочет реабилитироваться, и мы идем навстречу. Иногда уменьшаем количество средств, за которые платить, иногда просто даже бесплатно берем. Главное... Человек должен захотеть. Вот это обязательно. Поэтому вы спрашивали, не привязывают ли. Конечно, нет. Это уголовно наказуемое деяние. И у нас нельзя человека лечить без его желания. Мало того, мы не просто его будем задерживать, мы двери сами перед ним откроем и скажем, иди, если ты не хочешь реабилитироваться, иди. Да, мы будем пытаться его удержать, но не физически, а доказывая ему. У нас есть такая, например, такая программа, называется «Горячий стул». Когда человек хочет уйти, говорит, все, я осознал. Ну, для примера, приходит сначала человек, он не видит у себя, он понимает, что что-то надо делать, но он не понимает, что он наркоман. Через несколько, там, неделя, две, три проходит, он говорит, о, я понял, я наркоман. Все, я понял, я пошел домой. Куда ты домой? Ну как, я ж понял, раньше я не знал, что я наркоман, теперь я знаю, теперь я не буду, или там алкоголь, теперь я пить не буду, или я не буду употреблять.
Но или буду думает... сознанием уже того, что
он думает, что не будет, а на самом деле он будет. То есть у него, я теперь все, и тут его нужно удержать. И вот этот горячий стул его сажают на него, и все начинают обратную реакцию давать на то, как он себя ведет. Они ему задают вопросы, он говорит, а я туда пойду, он говорит, да как же так, то есть те же самые наркозависимые или алкозависимые, которые знают все это, все прошли.
Они даже через горячий стул прошли,
да,
уже тоже.
Да, 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 да. Они ему все это возвращают, и он начинает осознавать, что подожди, здесь нет. Но если родители, мы звоним родителям, говорят, он хочет уйти. Если родители говорят, да, сынок, приходи, то, конечно, он придет. Он все бросит, он же употреблять хочет. Это скрытая тяга. Он придет и через день, два, три, а может быть сразу же, начнет употреблять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Иоанн Суворов, директор реабилитационного центра «Воскресенье», который находится в Белгородской области, митрополичий, относящийся к Белгородской митрополии, сегодня здесь в программе «Светлый вечер». Мы говорим про наркозависимых, про алкозависимых людей, и здесь можно сравнивать. Но вы еще и принимаете игроманов, людей, которые... Это новая история, но относительно новая, уже больше 20 лет, сильно больше. Но, тем не менее, мы с ней сталкиваемся гораздо реже, и человеку сложно очень понять, что он, у него игровая зависимость. Он нормально может выглядеть, опрятно одет, не ходит и не клянчит на дозу. Но это очень большая проблема. И как вы работаете с такими людьми, как они к вам попадают, и как они сосуществуют с другими вашими пациентами?
Сосуществует прекрасно. Вот. Мало того, часто бывает так, что человек, который игроман, он все равно употребляет, пусть немного, но алкоголь-то уж обязательно. Вот. Дело в том, что, как я уже говорил, любая зависимость, она сходна. И избавиться от нее, это все одинаково. Мы работаем, опять же, как я уже сказал, над тремя вещами. И над телом, и над чувствами, и над духовной составляющей, над духом. Поэтому, работая над всеми этим, человек выпрямляется, он начинает жить так, как должен жить. И когда он начинает жить как должен, все начинает как шелуха отпадать, какая бы зависимость ни была. Понимаете? Ну, это так в двух словах. Вот.
Просто вот так чисто стереотипно, человек, склонный к игровой зависимости, может быть, я сейчас и глупость говорю, но как-то вот зрительно воображать его, он кажется более, если угодно, социально приличным человеком.
Ну да, я об этом
потому
и говорил.
Потому что вот, ну, есть там образ такой как-то массово растиражированный наркомана, что такое там подвал, грязная одежда или алкоголик такой. Ну, все мы понимаем, что в это слово обычно вкладывается. А тут вроде как человек, который должен брать деньги на то, чтобы играть в автоматах. Или там,
безумными где-то, глазами
дёргать. Или даже если это в интернете все есть. Это какой-то такой, ну, иной психотип, как кажется со стороны. Или для вас это все одно и то же, и вот нет этой разницы никакой?
Вы знаете, ну, я никогда не сравниваю, как-то нет у меня...
Видите, вы внутри ситуации,
а мы-то
со стороны смотрим.
У вас большой опыт.
Для нас, может быть, это непривычные вещи просто.
Дело в том, что человек, который играет, он дойдет до этого состояния, что будет грязный ходить. Почему? Потому что он вводит всю семью в такие долги. Когда меня только рукоположили, я проходил 40-уст. Уже священника, сначала диаконский 40 дней, потом уже священнический проходил. Меня попросили причастить ребеночка в областной детской больнице. И я туда приехал. Я приехал, начал разговаривать. Ребеночку вырезали почку. Я начал разговаривать с мамой, и оказалось, что у них папа игроман. Вот. И закончилось все это. Она через где-то год мне позвонила и спросила, что как можно молиться человеку, который покончил жизнь самоубийством. То есть, вот, пожалуйста, чем закончилось? Тем, что человек играет, ставит ставки. И тогда он уже 800 тысяч должен был. Вот. Это был 2005 год. Вот. И, по всей вероятности, он еще больше долгов набрал за год-то. Он же не может не играть. То есть, что, чем его привлекает? Адреналин. Вот который это. Почему очень часто спортсмены становятся наркоманами? Почему? Вроде бы спортсмен. А он получал адреналин там... И тут получает, ну, замену, не адреналин, но какую-то замену. Поэтому очень сходные многие вещи. И, в принципе, зависимость любая, она развивается одинаково. Что та, что та. То есть, что это такое? Вот я привожу такую поговорку. Если раз вас ударить в глаз, вы, конечно, вскрикнете. Раз ударить, два ударит, а потом привыкнете. Вот так же и здесь. То есть сначала приобретается привычка. Вот сначала человек раз сделал, два, а потом привычка, а потом уже и вот эта вот тяга. Вот так же и здесь. Все то же. Поэтому как отсюда выходить? Найти, дать возможность человеку увидеть свои ошибки, в чем он был неправ. Вот. И начать из этого выходить с помощью Божией, работая над своими чувствами, работая над своей физикой, физической, и работая над духом.
Вот я сегодня такую фразу произнес, что у подопечных центра реабилитационного вечером такое собрание итоги, где они делятся собственными наблюдениями за самими собой. А вы меня поправили, и за другими тоже. Вот я от подопечных такого центра такое слово услышал – подравняться. Когда, допустим, какая-то возникла конфликтная ситуация, какого-то недопонимания, ты на кого-то обиделся, надо потом подравняться, то есть выровнять себя до некого эмоционального нуля, но имея в виду, что если были негативные эмоции, нужно их компенсировать позитивными, чтобы, как я это, по крайней мере, увидел и понял, чтобы вот день закончить в мире со всеми своими собратьями по этому центру. Вот по большому счету это же практика универсальная для всех нас, вот такая практическая любовь к ближнему, вот практическое выстраивание с ближним отношений в духе любви и братства. По сути, этому, получается, люди учатся, вот, в том числе в таких центрах.
Ну да, еще святые говорили, да не зайдет солнце в гневе вашем, да, то есть должны примириться до захода солнца, если это муж и жена особенно. Вот это здорово, если бы мы все вот так вот реально мирились. Дело в том, что сам человек очень часто не видит у себя, то он думает, что он прав, а другие не правы. Но когда со мной садится круг, и даже муж и жена, если вдвоем сядут, муж говорит жене, ты вот так, а ее это обижает, она считает, что он не прав. Вот. Но когда это делает муж только, она так считает. Но когда это делает несколько человек, человек видит, слушай, ты посмотри, этот мне сказал это, значит, что-то во мне, наверное. И тогда он начинает реально смотреть со стороны. Он говорит, да, слушай, наверное, что-то во мне все-таки. Начинает исправляться и начинает видеть. Потом он же сам то же самое говорит, потому что он видит, потому что он увидит у другого, ему говорит, и так же ему возвращает. И поэтому это крайне эффективная методика. Ее бы использовать везде, это было бы здорово.
А напомните, пожалуйста, еще раз, сколько длится терапия?
6 месяцев.
Полгода. И по истечении полгода, если вы видите, что с человеком все-таки не произошло качественных изменений. Ну да, полгода он живет, полгода он не употребляет, но...
К сожалению, бывает так, что мы видим, но мы не... Ну, например, третий месяц видим никаких изменений. Поначалу мы взяли, брали, говорили родственникам, вот вы знаете, мы не знаем, что делать, изменений никаких нету, вот. А тем более вы платите, поэтому мы не знаем. И у нас очень большое подозрение, что ему это не поможет. Выбирайте
сами.
И
вы честно об этом говорите.
Да. Поначалу мы так и делали. Но вы знаете что? Бывает такое, что вот мы думаем, что все, ему ничего не поможет, и вдруг что-то происходит, и в последний момент... Я вам приведу пример, который произошел там вот, 2 месяца назад. Все 6 месяцев человек говорил, да вы что, наркоман. Говорил, я выйду, я буду... Ну, наркотики я не буду, конечно. А алкоголь, да вы как это, я футбол без пива, да вы что, о чем вы говорите? Он говорит, я буду все 6 месяцев. И вот перед тем, как ему выйти на соцквартиру, у него мама теряет зрение, вот, и брат получает инфаркт. И он уже 3 года, вот, да, мы когда говорили, 3 дня назад мы говорили об этом, 3 года держится уже трезвости. Интересно. Сам он из Курска, этот человек.
Интересно, что человек, который к вам попадает на полгода, понятно, что, скорее всего, он уже не работает, потерял в свое время работу или что-то еще произошло, но ведь очень серьезная проблема человеку найти эту работу по прошествии полугода, и вот здесь же снова его ждет опасность не запить с безысходности, а как-то...
Для этого соцквартира у нас и есть, потому что мы не просто человеку предоставляем жилье бесплатное, а мы предоставляем ему, ну, помогаем ему устроиться на работу. Это не значит, что мы его устраиваем. Знаете, как берем, как маленького ребеночка, как мама его водила за ручку, иди туда, иди сюда. Мы ему говорим, иди туда, вот там тебя могут взять, вот иди туда, там. И у нас есть договоры с некоторыми организациями, которые его возьмут. Да, это не за компьютером сидеть, это свинарник, это коровник, вот. Это мясоперерабатывающий завод, это строительная организация. Вот, то есть это такая физическая работа. Но для начала ему и это хорошо. Вот. А потом, если у него есть задатки, то Господь ему все это вернет обязательно.
Среди ваших пациентов наверняка есть люди с высшим образованием и
безусловно,
работавшие
безусловно.
На очень хорошей должности.
Вот да. Еще один вопрос, последний, может быть, под занавес нашей беседы, но мне кажется, он важный. А есть ли проблемы... с вашей точки зрения, нашего, скажем так, общества, отношения к людям, прошедшим реабилитацию, освободившимся от зависимости или к бывшим зависимым. Их общество принимает нормально, вот человек трезвый теперь, или все равно сохраняется шлейф такого негативного отношения к какому-то опасному элементу? Что вы видите в этом смысле? О чем нам стоит задуматься здесь?
Вы знаете, ну, я не могу сказать. Вот когда выходит наркоман, мы ему говорим, если тебя спросят в лоб, отвечай правду. Говори, да, у меня это было. Если в лоб не спрашивают, не надо трубить везде, что ты был наркоманом. Потому что один человек может понять, другой человек может не понять. И вот к алкоголикам у нас абсолютно нормальное и такое адекватное. И после того, как они пролечились, их принимают. А вот с наркоманами не всегда. По той причине, что просто не знают и боятся их.
Ну и заканчивая программу, давайте еще раз уже напоследок назовем номер телефона 8 800 707 7054, 8 800 707 7054. Это прямой номер Центра реабилитационного воскресенья, центр-воскресенье.ру сайт. Из 9 утра до 9 вечера по номеру телефона, который я сейчас назвал, можно позвонить и получить консультацию.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами был протоиерей Иоанн Суворов, директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата. Это центр в Белгородской митрополии. Также председатель митрополитчей комиссии по противодействию алкогольной, табачной и наркотической угрозам. С вами в студии был Алексей Пичугин и я, Константин Мацан.
Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».